Ви слухаєте програму Culture PL на Громадському радіо.
Вітаю вас, шановні. При мікрофоні Валентина Троян. В ефірі програма Culture PL на Громадському, яка ведеться в рамках польсько-українського проєкту, ініційованого порталом Culture PL та Громадським радіо. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як бачать сучасну Україну та відомі події останніх років польські письменники та журналісти. За кілька хвилин до вашої уваги запис розмови Олександра Городецького з Міхалом Кацевичем, журналістом Newsweek Польська та автором книги «Сотні свободи. Україна від Майдану до Донбасу». Після цього новини польської культури. Міхал Кацевич, журналіст тижневика «Ньюзвік Польська», в редакції з самого початку, тобто з 2001 року, репортер, коментатор, публіцист. Займається Східною та Центральною Європою, а також пострадянським простором. Навчався та проживав у Росії. Вивчати Росію, Україну, Білорусь та решту колишніх республік СРСР – його хобі та покликання. Його цікавить, якими стануть східні сусіди поляків у майбутньому. Хоча на даний момент він доволі критично оцінює як їхні держави, так і суспільства. Автор книги про Україну, біографію Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. У Білорусі нев'язний з огляду на контакти з опозицією та незалежними ЗМІ. У Росії та інших країнах його поки що терплять. Любить історію, а особливо холодну війну та пізній період правління Романових. Цікавиться військовими та енергетичними відносинами у Європі і на Близькому Сході.
Для меня большое впечатление было все-таки от людей, которые там просто... Они не ушли, короче, из Майдана. Они просто даже в моменте, когда уже началось быть, ну, по-серьезному, уже в январе, в феврале, когда были первые жертвы, я даже не думаю, не говорю про этот черный четверг, этот день, когда были массовые жертвы, когда был расстрел Майдана. Я раньше еще. Это, там уже были первые жертвы, уже все знали, что это серьезно. Что это не будет, как во время оранжевой революции, что хватит там выйти на Майдан с ленточками и постоять даже при холоде, морозе и так далее. Но это было уже серьезно, и поэтому я помню людей, которые там на баррикадах говорили, что они не уйдут из Майдана, они будут там стоять. И я так думал, может быть, они так только говорят, да? Но все-таки это получилось, что они там выстояли. И потом, конечно, большие впечатления у меня было от потом, когда уже началась война на востоке Украины, от простых таких обычных бойцов батальонов добровольческих особенно, или молодых солдат украинской армии, которые без никакого опыта, без знания того, что такое война, они до сих пор это знали только с фильмов и книг. И они просто пошли, получили оружие, хотя я видел это, многие там просто не знали, как пользоваться этим до конца, они проходили только очень такие учения, очень быстрые. Ну, у них была такая очень сильная детерминация, да, чтобы все-таки защищать свою страну, что они... Я не говорю про людей, которые там пошли, потому что у них были какие-то идеологические сильные взгляды, такие четкие, там, про каких-то националистов или других. Там было много нормальных, обычных людей, которые, у которых не было. Они просто думали, что это борьба с чем-то плохим, потому что это было ясно, что это не только какой-то сепаратизм, который там вспыхнул, а просто операция, акция России против Украины. Это уже после Крыма, это было ясно, что творится в Донбассе.
И события, описываемые вами в вашей книге, они широко освещались польскими СМИ, ну и был огромный, можно сказать, беспрецедентный по сравнению с остальными европейскими странами интерес со стороны обычных граждан Польши. И что изменилось с тех пор? Как описывают польские СМИ дальнейший ход событий в Украине и каково отношение, скажем так, среднестатистического поляка к событиям в Украине в данный момент?
Я думаю, что, к сожалению, много изменилось, много поменялось с тех пор, потому что после этого, когда уже началась война, я думаю, что среднестатистический поляк уже мало понимает того, что происходит в Украине. Просто появился какой-то информационный шум, который люди просто не до конца понимают. Просто информации про то, что есть президент Порошенко, например, есть власть, которая, ну, победила, это власть из Майдана, можно сказать так. И есть еще протесты против этой власти, очень сильные время от времени в Киеве, и не только в Киеве. И что есть какая-то война олигархов в Украине, что есть какой-то правый сектор, который люди уже не до конца понимают в Польше, что это такое на самом деле. Или это какая-то опасная организация, или это российские агенты, или это настоящие патриоты. Просто люди не понимают в Польше, что это такое. Люди не понимают, что там на самом деле сейчас происходит. Что, я думаю, что так, как во всей Европе, уже началось с одной стороны, началось как-то людям надоедает эта ситуация, они не понимают, что там происходит, боятся этого. Но с другой стороны, много людей уже знают, что не считая этих всех угроз, Украина все равно существует, да, как-то даже получилось, что удалось, так что, что просто война не пошла дальше, что война как-то приостановилась. Сейчас. И есть, к сожалению, еще много, но это уже влияние российской пропаганды и разных, можно сказать так грубо, агентов этой пропаганды в самой Польше. Да? Потому что я не говорю, что это все сознательные агенты, может быть, часть из них просто не знают даже, что они есть как-то патроны для российской пропаганды существуют. Они просто даже не сознавали этого. Я говорю особенно про большую очень часть такой политических взглядов польских, таких националистических, таких, которые как-то связаны с радикальным национализмом, но они очень антиукраинские, в смысле они против украинского национализма. Они очень сильно переувеличивают как бы значение украинского национализма. Для них это, что существует правый сектор и другие организации в Украине, как «Свобода» и партии и так далее, означает, что там возрождается на самом деле фашизм, национализм, опасный не только, опасный для Польши, потому что время от времени появляются такие какие-то лозунги, что украинские националисты хотят забрать Польшу, там, эту юго-восточную часть, даже там до реки Сан. И это все существует в каком-то интернет-пространстве, в каких-то более радикальных СМИ. И, к сожалению, это портит вообще имидж Украины, потому что у обычных поляков, у которых нету таких взглядов, но все-таки это вызывает какие-то подозрения, что, может быть, что-то есть на самом деле. И это, к сожалению, тоже совпадает с главными лозунгами российской пропаганды, которая, да, на центральную Европу очень сильно акцентирует такие угрозы со стороны Украины. Конечно, к этому еще есть другие там лозунги российской пропаганды, которые тоже подгреваются в польском пространстве, особенно интернет-пространстве, значит, там, что в Украине всегда был и будет бардак, какой-то вообще хаос, что только стабильное пророссийское правительство, власть может что-то менять, что там будет нормально, что украинцы тоже злоупотребляют и вообще агрессивно ведут себя в конфликте на Востоке, в Донбассе, да, что они тоже виноваты, что они тоже расстреливают там людей невинных и так далее, гражданских. И это все есть, и это все где-то существует, значит, роль этого, чтобы как можно, возможно, большего количества поляков вызывать подозрения, что Украина – это что-то опасное, что это там лучше вообще не поддерживать ничего, вообще изолировать нашу страну от Украины, что это лучше оставить России, что это ей проблема.
На завершення першої частини програми пропонуємо послухати музичний твір польського гурту «The Cars» з Джефа Євро.
Ви слухаєте програму «Польська культура». Ми є спільним продуктом громадського радіо та CulturePL.
У другій частині нашої програми ми продовжуємо спілкування з польським журналістом Міхалом Кацевичем і говоримо про його нову книгу «Сотні свободи. Україна від Майдану до Донбасу».
Як, по вашому мненню, Україна вже рівний противник в цій війні? Вона вже захищається як-то ефективно або ж все ж проігрує?
С такой чисто тактической точки зрения, военной, можно сказать, я бы не сказал, что равный противник для России, но как-то защищает себя там, в Донбассе. Я там часто бываю, я неделю тому назад тоже был там под Северодонецком, под Светлодарском, но там прямо на передовой практически. И это очень впечатляюще. Украина сделала большой шаг вперед, большой прогресс по сравнению с этим, что было год тому назад. Это за один год, не считая очень многих проблем, ужасной коррупции до сих пор существующей там в армии, вообще в снабжении армии во всем. Они все равно продвинули армию свою, свои военные силы на другой уровень. Поэтому что сейчас, смотря на украинскую армию, это уже не какое-то соединение разных там добровольческих формирований, такой армии, которая вообще не напоминала армию современную. А сейчас у них, да, одинаковые практически там форма, они построили или очень сильную такую охранную линию, там эти все блокпосты, это все, это уже кажется, что это другой уровень. Сейчас лучше это выглядит. Оружие тоже там появляется уже более современное. Да. Это, конечно, еще много надо сделать. А самое главное, что командирование, как бы система управления армией поменялась, она сейчас на другом уровне. И это показало уже последние события, когда сепаратисты пытались сделать такие тоже агрессивные операции там на линии фронта, и мне получается пока. Но посмотрим, как будет дальше. Потому что есть информация, что по той стороне, значит, в сепаратистической, там тоже есть, появляется новое оружие и новые российские войска, возможно. Да? Так что, ну, все-таки Украина сделала большой шаг вперед. И я думаю, что она еще, не, к сожалению, далеко еще до того, чтобы сказать, что она полностью безопасная. Да? Потому что самая главная угроза, это сейчас не с военной точки зрения, не с точки зрения передовой линии фронта, а с точки зрения политики, потому что там внутри есть большие, очень сильные такие могучие силы, которые работают против Украины, и, к сожалению, эти силы, они в разных местах. Это не только оппозиционный блок. Я бы сказал, что более опасные те, которые там даже внутри организации или там партии или политических сил, которые, казалось бы, посторонние реформ, посторонние Запада и так далее. К этому Россия все-таки разыгрывает разные интриги, которых цель такая, чтобы получить когда-то контроль над всей Украиной, не только над Донбассом. Донбасс это уже они отпустили, кажется.
Как украинские СМИ, они эффективно, по вашему мнению, противопоставляются российской информационной пропаганде?
В самой Украине, да. Там, я думаю, что есть большой шаг вперед тоже сделан. Это уже другая ситуация, как было в самом начале, что распространение этих ложных информаций, разные эти лжи, которые шла со стороны российских СМИ, особенно в интернете, уже... Но да, они приостановились. Это не везде, конечно. И я бы сказал, что все равно в Европе, например, есть все равно еще угроза со стороны российской пропаганды очень большая. Там, конечно, невозможно просто сравнять средства, которые есть у Украины, а которые есть у России. У России есть больше просто денег и возможностей, чтобы... И тоже возможностей таких, я скажу, идеологических, чтобы играть на разных группах в Европе Западной. Как я сказал, в Польше, например, националисты вообще в Центральной Европе. А в Западной Европе разные антиглобалисты, да, разные, даже левые, даже, ну, есть много разных политических таких центров, в которых есть идеология, на которой российская пропаганда может играть и показывать, что не стоит просто поддерживать этой ужасной Украины. Для разных есть разные месседжи, я бы сказал. Для одних есть такое, что Украина это беспорядок, это везде хаос, а надо стабильность вводить. Для других, что Украина это фашисты, для третьих, что Украина не там права человека, не все в порядке с этим. И так далее, и так далее. Там у них есть эти механизмы просто очень подвинутые. Так что в этом плане у Украины Украине, конечно, очень сложно с этим делать. Но я знаю, конечно, что Украина делает такие сильные попытки. Там есть сопротивление Russia Today, значит, есть украинское телевидение на английском. Есть вообще Министерство информации, которое сейчас все начинает очень такую активную политику. Но это сложно, потому что это борьба Давида с Голиатом.
Польша недавно сменилась власть. Да? У нас прошли парламентские выборы, и теперь новый парламент, в нем будут доминировать, скажем так, правые силы или консерваторы, но все равно, как мы их назовем. Как это отразится на отношении к Украине, на каких-то принципах сотрудничества и так далее?
Думаю, рано еще сказать, но так как бы смотря на это, что говорят политики «Право и справедливость» партии Качинского и это, что делали раньше, их отношение к Украине, я думаю, что оно не меняется по сравнению с этим, что делала до сих пор гражданская платформа. Значит, тут взгляды на то, что надо поддерживать новую Украину, они не другие, они такие же. Думаю, что разница может быть в интенсификации этих отношений. И в этом, что один из главных лозунгов консерваторов Качинского в плане международной политики, это поддержка идеи такой сильной центральной Европы. Они видят, конечно, Украину как бы в составе этой большой центральной Европы. Центральная Европа – это Вишеградская группа, это Польша, Чехия, Венгрия, Словакия тоже, Румыния, как сейчас оказывается, Болгария, и Украина тоже, и конечно, Балтийские страны.
То, что нас называют обычно возрождением концепции Междуморья.
Да? Междуморья или Ягеллонской Европы, Ягеллонской Речь Посполитой, по-разному это называют, Ягеллонской политики. Думаю, что это хорошая новость, не новость для Киева, но дело всегда в мелочах, в каких-то деталях, потому что тут посмотрим, насколько особенно со стороны Киева будет такое желание, чтобы поставить на Польшу, как на своего главного союзника, потому что до сих пор власть, которая была после Майдана, особенно президент Порошенко, казалось бы, они делали ставку все такое на Берлин, на Париж. Правительство украинское Арсения Яценюка более на Вашингтон. Там тоже есть разные конфликты внутри киевской власти в этом плане. Посмотрим, как будут налаживаться отношения. Пока еще рано что-то судить. Но я думаю, что для новой власти Украина будет, польской власти, новой Украина будет очень важная, очень даже одна из самых важных стран. Потому что кажется, что в плане такого противостояния российской политики Украина – это тут главная просто.
Как, по вашему мнению, Украина в данный момент может считаться полноправной европейской страной, а если нет, то произойдет ли это в ближайшем будущем?
Если смотреть на это с точки зрения законов Евросоюза, и это нет, конечно, потому что надо много еще реформ сделать, и настолько много проблем, главное, самое главное, это война на Востоке. С точки зрения такой чисто человеческой, чисто из моего опыта, когда я разговариваю с многими украинцами, конечно, есть много тоже разных взглядов в Украине, это не надо говорить, что там все за, даже после Майдана, все за Европу. Я думаю, что да, в этом плане Украина как общество украинцев, и это по-равному это западных, центральных и восточных, она готова на Европу. Но надо там еще много работать. По-моему, Украина – это уже европейская страна. Я бы не говорил, что нет. После этого, что Украина прошла за последние 2 года, и не только. Украине просто стоит говорить, что Украина европейской страной является.
«Сотні свободи» – це перша польська репортерська книга, що розповідає про українську революцію, написана журналістом «Юзвік Польська», який перебував в Україні з самого початку відомих подій. Це запис з набираючого силу Майдану, з анексованого Росією Криму, з промисковських бунтів на Сході та Півдні України та врешті з палаючого у вогні Сходу України. Автор вже багато років їздить по країнах пострадянського простору. Україна з самого початку була чи не головним предметом його зацікавлень. З розмов, проведених Кацевичем, між іншим з Петром Порошенко, Юрієм Андруховичем, Віталієм Кличком, Юлією Тимошенко, Арсенієм Яценюком, Сергієм Жаданом, Віталієм Портниковим та багатьма іншими більш чи менш відомими героями української драми, вимальовується неоднозначна, повна добра і зла, героїзму і підлості історія. І про новини польської культури на підставі матеріалів порталу Culture.pl. Найближчим часом очікується запуск стрімінг-платформи «Туан Платформ», першої в Польщі платформи для онлайн-трансляції оперних і балетних спектаклів. 19 листопада – символічна дата для Варшавського Великого театру Національної опери. Саме у цей день у 1825 році було покладено наріжний камінь під будову Великого театру. 19 листопада 1965 року – дата відкриття театру, відбудованого після Другої світової війни. А 19 листопада 2015 стане датою запуску платформи «Туан Платформ». Першим спектаклем, який глядачі зможуть побачити за допомогою телевізорів та комп'ютерів, стане «Страшний двір» Станіслава Монюшка у режисерії Дейвіда Путні. Всесвітньо відомий британський візіонер поміряється силами з легендою польської опери і спробує подивитися на «Страшний двір» очима незалежного спостерігача, вільного від численних кліше та стереотипів. Нещодавно пішов з життя один з останніх великих майстрів, найвизначніших польських митців ХХ століття, єдиний польський артист, який мав персональну виставу у славнозвісному Нью-Йоркському музеї Гугенгайма. Про творчий шлях Войцеха Фангора пише Олександр Городецький. Новини з Варшави для програми Culture PL на Громадському радіо приготував Олександр Городецький. Наша наступна програма буде присвячена діяльності Східноєвропейської театральної платформи, яка підтримує розвиток сучасного виконавського мистецтва у 18 країнах Центральної та Східної Європи. У студії Громадського радіо працювала Валентина Троян. До побачення.
Culture PL на Громадському радіо.